Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Бумажные мосты» и книга Юлии Николаевны Рейтлингер и отец Сергий Булгаков. Диалог художника и богослова. Во второй части передачи «Кинотавр 2012. Рассказы искупления Ко-ко-ко». Центр «Петербургская иудаика» Петербургского европейского университета выпустил книгу «Бумажные мосты» – переводы стихотворений 5 еврейских поэтов, писавших на идише. Представление книги сопровождалось выставкой «Коробка карандашей» к столетию художника Давида Габермана, рассказывает Татьяна Вольцкая. Говорит директор Центра «Петербургская иудаика», один из составителей сборника Валерий Дымшиц.
В начале 2000-х годов мы с коллегами за эту работу взялись, и, наконец, она приобрела свое логическое завершение. Вторая половина истории заключается в том, что в нашем городе жил замечательный художник, искусствовед Давид Ноевич Габерман. Когда мы только начали эту работу, в последние годы его жизни, я попросил у него разрешения использовать его последний графический альбом в качестве иллюстрации для планирующейся книжки. Он любезно согласился. Прошло еще много лет, наконец книжка вышла в свет в год столетия художника.
Идея такая, что эти 5 поэтов проиллюстрированы вот этим замечательным художником.
Да, в этом году ему 100 лет. Начинается череда мероприятий, посвященных этому юбилею. Выставка его работ, которая называется «Коробка карандашей». То есть это одна из глав этого юбилейного проекта.
О своем участии в проекте говорит поэт-переводчик Игорь Булатовский.
Я довольно много занимался переводами, в основном с французского, в основном переводил Верлена. А среди моих переводов с французского, даже среди самых удачных, нет таких, которых я отчасти мог бы назвать своими собственными стихами. А среди переводов с идиша есть, так получилось. Занимаясь переводами, мы одновременно учили язык, или наоборот. Литература, которая постепенно открывалась, казалась совершенно уникальной. Начал я переводить, в общем, как получается, с высот еврейской поэзии 20 века, с великого поэта Ицхака Мангера. Последним, самым удачным, по-моему, опытом моим был перевод избранных поэм и стихотворений последнего гения, наверное, еврейской поэзии 20 века Аврома Суцкевера.
То есть за каждым словом вы лезли в словарь?
И не в один, переводя идиш, приходится лазить не только в идиш-русский словарь.
В немецкий?
В немецкий, польский, украинский, белорусский. Естественно, масса слов, происходящих из древнееврейского. То есть, когда ты переводишь французского или немецкого, ты находишься все-таки в плане одного языка. Когда ты переводишь идиш, ты чувствуешь его универсальность и всеобщность.
Разговор продолжает Валерий Дымшиц.
Есть очень большая глобальная культурная проблема, заключаясь в том, что еврейская литература 20 века, она не только никому не известна, она вообще немножко неправильно позиционирована. Мы все прекрасно понимаем, что евреи, выходцы в основном из Российской империи, в меньшей степени из Австро-Венгерской, были очень важной частью художественного авангарда, поскольку язык живописи, он универсален. Все там хорошо знают Шагал, Лисицкий, Цаткин, Сутин, Ханна Орлова. Да, если мы возьмем американский авангард, это совершенно та же самая история. Все родились в России, там братья Сойеры, Бен Шан. И никто не пытается поставить этих художников в какой-то такой провинциальный, этнический, в точном смысле слова, местечковый контекст. Да, образ еврейской литературы связан в основном с классиками XIX века, а если быть совсем честным, то замечательным во всех отношениях писателем, но одним, Шломолойхом. А что такое еврейский литературный авангард, не знает никто. При этом простая мысль, что если были такого уровня художники, то, наверное, и с литературой что-то похожее должно было происходить, поскольку эти люди, вообще говоря, просто были дружны, знакомы, художники иллюстрировали этих поэтов. Да. Еврейская литература, она совершенно не попадает в обойму великих литератур 20 века, передовых. И если что-то наша книжка может сделать, кроме того, что мы постараемся показать некоторое количество хороших произведений, это, ну, вот как-то обозначить перспективу, потому что мы включили стихи 5 авторов, а еще 25 превосходных там осталось за рамками этой книжки.
Это большое событие, удивительное явление. Уже сложившийся в 20 веке пантеон великих в русскоязычном пространстве пространстве вдруг раздвигается, считает Игорь Булатовский.
И туда мы пытаемся поставить какие-то новые, никому неизвестные фигуры.
Удастся ли это при уже сложившейся культурной традиции?
Ну, я думаю, что это все зависит от читателя. Там, на самом деле, среди этих переводов есть много настоящих шедевров, которые просто могут закрепиться в русской литературе. Таким образом, на самом деле, произошло ненавязчивое знакомство русской литературы, русского языка с поэтами 20 века первого ряда, что само по себе в наше время звучит немножко странно, но...
Так случилось. Да. Почему раньше все-таки вот до вас никто, ну, не может же быть, что никто совсем не знал, какого уровня эти поэты?
Я сейчас скажу. Смотрите, мы говорим о стихах, написанных на идыш. Идыш, разговорный еврейский язык, входил в число официально утвержденной номенклатуры так называемых языков народов СССР. И это, в общем, довольно глупая шутка из этого произросла. Представьте себе, что вот где-то за морями и океанами живет некоторый там французский или там английский или немецкий автор. Если он большой там поэт или писатель, если он специально не пишет направленных гадостей про советскую власть, то его, безусловно, рано или поздно переведут. Но представьте себе, что где-нибудь на просторах канадской прерии живет какой-нибудь человек, пишущий по-украински. При этом он может быть каких угодно левых убеждений. Его никогда не напечатают в Советском Союзе, ни в переводах, ни в оригинале, просто потому, что украинский язык весь инкорпорирован, так сказать, в границы Советского Союза.
Да? Этот человек живет в неправильном месте.
Да. По-французски или по-английски в Канаде, пожалуйста, на здоровье. А вот по-украински на Украине, да? Поскольку еврейская литература, и в этом ее на самом деле одна из ее уникальностей, литература принципиально трансконтинентальная и интернациональная, и главные ее центры находились в 20 веке, конечно, в Советском Союзе тоже, но еще и в Польше, и в США, и в Канаде, и в Южной Африке, и в Аргентине, и бог знает где еще, то 80% этих авторов просто оказывались персонами нон-грата для советской переводческой школы. Ну, а после того, как та целенаправленная культуртрекерская политика, которая проводилась в Советском Союзе с переводной литературой, исчезла, перевод стал, вообще говоря, делом некоторых энтузиастов.
«Утешение, ты без толку, все во мне яснее дня, криком бы не выдать столько сокровенного меня, только стих, молитвы, выдох, век слезу сморгнувших, стыд перед алтарем на плитах, агнцем связанным лежит, и верблюд свой горб крамольный, рот иссохший от огня, я тащу ушком игольным сокровенного меня».
Это было стихотворение «Сквозь игольное ушко» Мани Лейба, одного из еврейских поэтов, чьи стихи вошли в антологию «Бумажные мосты». Спасибо Татьяне Вольской. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов обещал продолжение истории барона Врангеля, но принес сразу две книги, в которых нет ничего милитаристского, только иконы и иллюстрации к детским книжкам. Итак, Юлия Николаевна Рейдлингер, сестра Иоанна, и отец Сергей Булгаков, диалог художника и богослова.
На всякий случай принес еще альбом, выпущенный Имко-пресс. Итак, главная героиня и автор из интеллигентной аристократической семьи. Сама Юлия, молоденькой девушкой, отправилась в Крым после того, как врач нашел в легких небольшие непорядки. И тут-то грянула Октябрьская революция. Так что в Петербург семья Рейтлингеров не вернулась. Их эфемерным отечеством стал Врангелевский Крым. Сестры будущей художницы Маня и Лида пошли сестрами милосердия в добровольческую армию и погибли от сыпняка. Потом от той же болезни умерла мать. Осенью 21 года недавняя рафинированная барышня бежит из Крыма, уже красного, нелегально переходит государственную границу и оказывается в Польше, то есть в эмиграции, как сам Врангель. Второй герой книги – экономист, а к тому времени уже священник Сергей Николаевич Булгаков тоже спасался от революции на острове Крым, служил там в храме, преподавал, там же познакомился с Юлией Рейтлингер. Под его влиянием она и стала сестрой Иоанны. В 30-е годы вызывал недоумение такой выбор. Отстраненность от жизни. Женщины совсем не пожилой, адаптированные к Западной Европе. В живописи она училась у знаменитого французского художника Мариса Дени. И смотрите, то, что воспринималось как замшелое средневековье, сегодня в центре общественных дискуссий. Вот какие большие красивые книги издаются, и слова какие напечатаны. Как постепенно приходит к нам наследие отца Сергия Булгакова, поражая своей новизной и современностью, так раскрывается драгоценным сиянием красок палитра художника-иконописца. А вот кто смотрел свысока, те как раз в тени и забвении.
Но это вас как раз должно огорчить.
Я и не веселюсь особенно, просто пытаюсь разобраться. Но сначала, как устроена наша книжка с картинками? Это сборник, дневники, записные книжки, письма, еще небольшие статьи составителя и комментатора Бронислава Борисовна Попова, которая, наверное, по справедливости должна считаться третьим соавтором. Комментарии подробные, хотя некоторые сюжеты, важные для героев, остаются в тени. Например, что за вопрос о Софии ссорил между собой священников. Тем не менее, задачу книга выполняет. Даже ваш покорный слуга стал относиться к Сергею Булгакову с большей симпатией, потому что раньше воспринимал его в контексте рекламной кампании русской религиозной философии, которая якобы обогащает историческую науку какой-то там новой методологией.
И что на вас повлияло?
Прежде всего, замечательный портрет Булгакова, выполненный сестрой Анной в Париже в 1936 году. А потом его собственные тексты, характеризующие автора как человека глубоко и оригинально мыслящего. Вот его заметки о Нотр-Дам. «Прекрасно, грандиозно, величественно, храм законченный и строгий, но не наш, чужой. Я несчастный марксист, отупевший и обидиотившийся. 25 лет назад не подозревал этой разницы». Дальше опять. «Как все гениально, фантастично, о Нотр-Дам, Нотр-Дам» и контраргумент с неожиданной стороны. «Сюда не внесешь травки, зелени и цветов в Троицу». Не украсишь эту громаду. Прообраз будущего мертвого асфальта города. Что же это за мучительная, непосильная загадка, что в христианском храме самые сильные демоны? Ну, вы можете не соглашаться, но разговор-то серьезный, не по поверхности, по существу.
Демоны – это, видимо, химера, мы все-таки поясним собора. А я бы отметила, что о себе любимом тоже написано без особенного пиетета.
Да, но еще такая запись. Вчера был у Вернадского. Это поясняю, когда Вернадский приезжал в Париж читать лекции по геохимии. И радовался его научной свежести и молодости. И дальше. Как это хорошо, когда кто-нибудь как следует что-нибудь знает при моей никчемности и дилетантизме. Хочется понять, что определило жизненный выбор и этого несчастного марксиста и его ученицы. Ответ, на мой взгляд, дает Юлия Николаевна как в живописных своих работах, так и в прозе. «Церковь – это жизнь полная, конечная, в бесконечность уводящая, истинная. С тех пор, как Христос меня призвал, новая, совсем неведомая жажда образования, жизни и совсем новое отношение к знанию и к истории, прекрасное чувство мировой гармонии». Конец цитаты. Чем хороша книга? Тем, что религия очищена от воинствующей этнографии. Это именно установление отношения к бесконечному, а не племенные распри и несведение счетов с конкурентами. Конечно, есть нелицеприятные отзывы о советской власти, но, простите, как иначе? Не думаю, что в Англии сторонники Йорков тепло отзывались о Ланкастерах. Принципиально важное разделение. То, что часть белой эмиграции из обиды на победившую партию вывела для себя право ненавидеть собственную страну и через эту ненависть перешла на службу к Гитлеру, но героиня нашей книги из другой части, я цитирую, «Ездили мы на самую крайнюю точку земли чешской, где один только туннель отделял нас от Советской России. Это место называлось Победа в честь того, как во время войны немцы преградили путь советским войскам, но они в одну ночь пробили туннель и прорвались», восклицательный знак. Конечно, исторически неточно и наивно, но по-человечески понятно и такое суждение художницы. Во время оккупации русская эмиграция в большей части была решительно против немцев. И даже очень многие из ее рядов принимали участие в сопротивлении. Но были отдельные единицы из ненависти к советскому строю, примкнувшие к немцам, даже одевшие форму немецких офицеров, отправившиеся на русский фронт спасать Россию от большевиков. И дальше она рассказывает про одного такого несчастного по фамилии Станюкович, который потом приходил к отцу Сергию каяться.
А поясните, в чем историческая неточность?
Ну, конечно, не единица. Это было массовое явление. Например, русская эмиграция в Югославии. Она тоже описывается в книге. Мы знаем, что из ее состава был сформирован целый русский корпус, выполнявший полицейские карательные функции. Но сестра Иоанна определила свою позицию именно как христианка. И очень важно, что ведь после смерти Сталина она вернулась на родину, на что ее, кстати, благословил отец Сергий. И последние иконы она писала для прихода отца Александра Меня. Вера помогала выжить. Но мы видим побочные действия. Что это за вопрос о Софии, на которую талантливый человек, Булгаков, потратил полжизни? Святая Церковь учит, что Бог сотворил мир через ипостасное Слово Свое и через Святого Духа, не мысля и, безусловно, не допуская здесь никаких посредников. А отец Булгаков заявляет: в начале, то есть в Софии, через Софию, на основании Софии, софийно сотворил Бог небо и землю. И этими словами, вводя при создании мира такое гностическое посредство, он заслоняет им божественное посредство Сына и Духа. Поэтому означенное учение мы должны признать еретическим, подпадающим под осуждение Святой Церкви на Первом, а затем и на Шестом Вселенских соборах вместе с другими еретическими лжеучениями первого правила Трульского собора. Вот вам иллюстрация к тезису сестры Иоанны. Догмат должен регулировать духовную жизнь, всю жизнь. Еще я бы вспомнил Владимира Ивановича Вернадского, раз уж он тоже участник этой истории. Христианство – принцип очень сильный и губительный, так как оно рушит сознание, ставя ему рамки и убеждая верующих в его законченности.
Я думаю, что если бы Сергей Булгаков остался в России несчастным марксистом, ему пришлось бы участвовать в таких же средневековых дискуссиях, только вместо Трульского собора был бы съезд партии, да и последствия ереси, пожалуй, пострашнее.
Ну, последствия зависят от политической власти. Когда ее имели церковники, они поступали с еретиками ничуть не более гуманно. Но, в принципе, вы правы. Как заметил тот же Булгаков своей ученице: «Гони религию в дверь, она влетит в душу». Та сила, которая изгнала их с родины, добилась победы, когда сама стала похожа на религию. Но прежде чем углубляться в этот вопрос, давайте посмотрим внимательнее на иллюстрации, почитаем авторские комментарии к ним. В работах на религиозные темы мы видим сознательное обращение к искусству прошлого как к духовному и эстетическому эталону. В то же время у специалиста возникают ассоциации с Полем Гогеном. Не только в политике, но и в искусстве потоки увлекают людей независимо от их намерений. У консерваторов и авангардистов получается похожий результат. Юлия Николаевна сама размышляла на эту тему, приходит к выводу, что от общего источника пошли две ветви, из которых одна дала русскую икону, а другая – западную картину. И не только в истории иконописания, вообще в истории искусства наблюдается поднимание и опускание волн реализма, волн романтизма и стиля. «Есть своя правда», она пишет, «в реальных изображениях Христа, даже сентиментальных протестантских. В них есть искание живой веры, живого Христа, который с нами всюду и всегда, если мы его ищем. Есть опасность терять его, если мы слишком застилизовываем его лик».
То есть в работе она была не догматиком?
Совсем, хотя есть довольно резкие высказывания. Вот когда вставляют в раму картон, на котором случайно прилипшие краски показались красивым пятном, делается жутко от пустоты души. Зачем возвращать мир к первозданному хаосу, раз Бог сотворил небо и землю, зелень, траву, деревья, луну, звезды, животных и, наконец, человека? Но такие оценки связаны с общим представлением, что такое искусство, для чего оно. Искусство представляется неким откровением Божьим в человеке. Человек в жизни движим любовью и голодом. Любовь – начало божественное, голод – тварное. Искусство есть начало любви. Вообще некоторые мысли монахини-эмигрантки удивительно актуальны для современной России. «Не умаляю силы зла в мире, но вижу всю извращенность сосредоточенности на ней внимания. Иногда мне кажется, что боятся не заметить его, а мне хочется им сказать, чтобы они лучше боялись не заметить Христа».
Я бы обратила внимание на то, до чего некоторые ее работы похожи на классические советские старые иллюстрации к детским книжкам.
Да, на иконе преподобный Герасим со львом, лев просто родной брат того светского львенка, который пел песню с черепахой. А в какую задумчивость приведен медведь доводами Сергия Радонежского. Но это опять же связано с мировоззрением. Животные приобретают одухотворенность и обаятельность, предельную человечность. Один из любимых сюжетов – «Всякое дыхание дохвалит Господа». Наряду с вполне традиционно каноническими решениями отчетливо выявляются два главных устремления – именно к первоосновам и к извечной боли о малых сих. А вот из детских воспоминаний художницы: «Катаясь на лыжах, обнаружили небольшую мохнатую гусеницу. Мы взяли ее домой, поместили в банку, что-то ей туда положили, очень полюбили. Но однажды она выползла из банки, и кто-то, не заметив, на полу ее раздавил. И когда плакали, мама сказала: „Каждая любовь несет с собой страдания“». Возвращаясь к вопросу, а можно ли без религии? Недавно прочитал за подписью всемирно известного ученого, не называю, потому что втайне надеюсь на ошибку публикаторов. Вот такие слова. «Трудно представить, как может проявляться свобода воли, если наше поведение определяется физическими законами. Поэтому, похоже, мы представляем собой не что иное, как биологические машины, а свобода воли – просто иллюзия». Конец цитаты. Для историка здесь ничего нового. Периодически в разных религиозных традициях распространяется идея абсолютного предопределения. И это на самом деле худшее, что может породить религиозное сознание. Потому что человеку отказывают не только в свободе воли, но в разуме и в каком бы то ни было личном достоинстве. К счастью, такие поползновения обычно встречают противодействие самих же священнослужителей, поскольку лишают смысла их существования. Зачем ходить в церковь, если все и так предопределено, и ни в грехе, ни в добродетели нет ни вины твоей, ни заслуги? И вдруг черное мракобесие возрождается под флагом науки. Мы с вами говорили о моде на биологизаторство. В книгах серьезных биологов назойливо как мантра повторяется утверждение, что человек – это животное, и его поведением должна заниматься этология – наука о поведении животных. Эта пропаганда прицельно спонсируется некоторыми олигархами, причем в одном флаконе с воинствующим антихристианством.
Давайте уточним, человек происходит от животных предков?
Нет, это просто животное. Между ним и предками нет принципиальной разницы. Это утверждение, как и предыдущее про машину, категорически противоречит опыту. Научно обосновано примерно так же, как сотворение по образу и подобию. Но если подобие Божье может вдохновить на какие-то добрые дела, ну не обязательно, конечно, но может, то биологизаторство – почти готовая теоретическая подпорка под фашизм. Вне зависимости от личных качеств и партийной принадлежности тех, кто этим занимается. То есть одни, как героиня нашей сегодняшней книги, очеловечивают диких зверей. Другие пытаются людей расчеловечить. Ну и кого вы выберете, даже будучи материалистом?
Ну, выбор, слава богу, не такой детерминированный. Дарвин или Эйнштейн в него не вписываются.
Но Дарвин и Эйнштейн не занимались борьбой с религией. Не ходили они ни в крестовые походы, ни в антикрестовые. И я никого не подталкиваю ни к какому выбору. Просто обращаю внимание, что проблема исключительно сложная. И слишком многое сегодня зависит от ее даже не решения, но правильной постановки.
Мы с Ильей Смирновым говорили о книге Юлии Николаевны Рейтлингер и отец Сергей Булгаков. Диалог художника и богослова. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В дагестанском городе Хасавюрт в результате вооруженного нападения убит участковый инспектор местного отдела полиции. Офицер скончался от множественных пулевых ранений. Нападавшие скрылись на автомобиле. Ведутся их поиски. Режиссер Ольга Дарфи появилась сегодня на церемонии открытия 34-го Московского международного кинофестиваля в маске участницы группы «Pussy Riot». По данным «Интерфакса», охранники не стали препятствовать проходу Дарфи в зал, отметив, что пока она не совершила ничего противозаконного. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков намерен предложить некоторым представителям «Единой России» в парламенте сдать мандаты, которые оппозиция считает приписанными после декабрьских выборов. Так Геннадий Гудков прокомментировал в интервью «Радио Свобода» решение Думской комиссии по поэтики, предложивший ему, а также его коллегам по партии Дмитрию Гудкову и Илье Пономареву сдать мандаты в случае их дальнейшего участия в несанкционированных уличных акциях. В Москве следователи предъявили обвинение по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая гражданской активистке Марии Бароновой. С нее взята подписка о невыезде. Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на 16-м Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что коррупция является самой большой угрозой для развития страны. В Сирии сегодня жертвами насилия стали по меньшей мере 89 человек. Об этом сообщили местные активисты, добавив, что сотрудникам Красного Креста пока не удается организовать эвакуацию гражданских лиц из города Хомс. Уже несколько дней осаждаемого войсками. Официального подтверждения информации нет. В Греции сегодня было приведено к присяге новое правительство, сформированное по итогам прошедших 17 июня парламентских выборов. На пост премьера назначен лидер консервативной новой партии «Новая демократия» Антонис Самарас.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Кинотавр 2012. Рассказы искупления Ко-ко-ко». Обзор конкурсной программы «Кинотавры» этого года начну со своего фаворита. И для начала это рассказы, снятые режиссером Михаилом Сегалом, он же автор сценария. Молодой писатель приносит в издательство сборник рассказов. В публикации ему отказано, но сами редакторы книгой увлечены. То есть самим им нравится, но они считают, что народ не поймет и дохода не будет. Читая книгу, они мысленно подставляют самих себя на место действующих лиц, то есть оказываются героями коротких новелл. В первой из них артистичный представитель креативного класса, то есть агентства, по организации всякого рода торжеств. Пакует он старые и довольно пошлые традиции массовиков-затейников в новомодную упаковку, потому что обратившаяся к нему пара не хочет, чтобы свадьба была как у всех. Они хотят, чтобы все было по-европейски, по плану. Как далеко может завести планирование жизни, этой теме и посвящена первая новелла. Вторая называется «Круговое движение». Речь в этой части фильма идет о круговороте взяток в российском обществе. Редактор дает взятку за техосмотр. Тот, кто ее взял, передает сумму за оформление вне очереди загранпаспорта. Тот, кто получил за загранпаспорт, в свою очередь несет деньги в ВУЗ, чтобы его дочь приняли на бюджетное место. При этом все указывают друг другу на европейский опыт, но не предпринимают ни единой попытки вырваться из мертвого коррупционного круга. В финале не то мэр, не то губернатор посулит, конечно, не деньги, но голоса избирателей просвещенному президенту, цитирующему Карамзина и Ключевского. Конечно, и тот, и другой собирательные образы, но на вопрос о прототипах исполнителя ролей Игорь Угольников и Сергей Фетисов отвечали по-разному. Угольников абстрактно, Фетисов очень конкретно.
Знаете, ответ, что это Егор Семенович Строев, что это его судьба. Я помню и светлые дни Егора Семеновича, при котором очень хорошо жилось в Орле, ну и последующие, когда уже он был усмещен.
В третьем рассказе «Энергетический кризис» милиция привлекает к расследованию пожилую библиотекаршу-экстрасенса. Какая-то сила в ней неведомая, откуда берет, непонятно, и таких уже почти не осталось. Так характеризует ее следователь. Неведомую силу берет она в стихах Пушкина. Имена не подсказывают ей, где искать пропавших детей. Однако, когда выяснится, что ребенок не пропавший, а пропащий, который не чтит с должной силой классической литературы, чудесный дар библиотекарши ее покидает. Потерявшуюся молодежь больше искать некому. Последний рассказ «Возгорится пламя» – история короткой любви немолодого интеллигента и прелестной представительницы золотой молодежи. Жар страсти покидает мужчину по мере того, как выясняется вся глубина необразованности его избранницы. Диалоги блистательно остроумны и афористичны. Например, про войну наша прелестница знает, что немцы дошли до Икеи. Любовник, разъяренный ее невежеством, незнанием родной истории, нежеланием обличать власть и безразличием к диссидентскому движению, вопрошает: «Об чем с тобой трахаться?» И фразу эту все зрители фильма повторяли потом неоднократно и по самым разным поводам. И Михаил Цыгал говорит:
«Можно сказать шутка, можно сказать стёб. Слово стёб, как оно употреблялось в последние годы, это уже не просто синоним слова юмор, а но определенное отношение снобистское к жизни, но где-то смешно в этом фильме, но мне кажется, что такого снобистского немножко свысока взгляда на что-то с легким подшучиванием в этом фильме нет. Это довольно серьезный фильм, в течение которого довольно много раз смешно. Не старался специально шутить, это нормальное с лирическим пафосом высказывание внутри в целом легкой истории. Серьезности ровно столько, сколько нужно. Меня больше другое волновало. Пытался балансировать между тем, что донести в яркой форме мысль внутри каждой новеллы и в результате, но они так написаны, что там очень легко скатиться в морализаторство. Они так и сделаны, они имеют свой какой-то посыл. Я как автор считаю, что вот так вот. Но я иногда прям чувствовал, что это может походить на какой-то такой не очень художественный манифест. И вот это было как раз сложнее уйти от морализаторских штук.
Фильм рассказа начинается с того, что редактор спрашивает автора, нет ли у него романа, и тот честно признается, что нету. Однако короткие кинорассказы складываются в цельное высказывание и про общество, и про поколение, и про культуру. Высказывание это облечено в уморительно смешную форму, но само по себе оно очень серьезно, и сам режиссер формулирует его коротко.
Ну что, вымираем потихоньку.
Постепенно вымирают высокопарные ревнители высокой культуры и традиционных ценностей. На смену им идут те, что нахально считают себя новыми европейцами, хотя в них нет ничего европейского, да и вообще ничего нет, кроме нахрапистого обаяния молодости. Досталось от режиссера и тем, и другим, и по заслугам. В киноальманахе рассказов пародийную, гротескную, очень легко усваиваемую форму обличены самые серьезные и невеселые размышления о современном состоянии российского общества. И именно этот фильм представляется мне самым умным и, если хотите, радикальным высказыванием насчет этого самого бедственного состояния. Вторая картина, которую хочется выделить, стояла в программе кинотавра «Особняком». Ее снял самый старший участник конкурса Александр Прошкин. Фильм «Искупление» по прозе Фридриха Горенштейна – это лента большого стиля. В нынешнем году Горенштейну исполнилось бы 80 лет, и, представляя свою работу, режиссер сказал, что кинотавр – это фестиваль для молодых, он ищет имена, а я их возвращаю.
Я с ним познакомился года за три до его смерти. И до самой смерти мы были так или иначе связаны. Это очень крупный человек, но он совершенно как бы не наш человек был всегда. Он не наш человек был здесь, откуда его выперли. Он не наш человек был там, в Германии. Он так и не выучил язык, и он не получал ни одной копейки от немецких властей. Был очень гордый человек. Все говорят о его дурном характере, о том, что с ним было трудно. Да, у него был нелегкий характер, но ни один из его товарищей, его друзей, его коллег, с которыми он работал, которых он очень много сделал в этой жизни, никогда не протянул ему руку помощи. Кроме иронии знаменитой фразы «Как там Фридрих прозябает в Берлине в ожидании Нобелевской премии», никто из его знаменитых сотоварищей никак в его судьбе не участвовал. Вот это ощущение «не наш человек», оно продолжалось всюду. Он всегда был не в строю. Он никогда не был диссидентом. Он никогда не был антисоветчиком. Но это единственный человек, которому не вернули российское гражданство. За полтора месяца до смерти он приехал сюда уже, так сказать, с приговором у врачей. Пришел ко мне, значит, домой. Ты знаешь, я понял, как я хочу жить. Месяца три в Берлине, а весь все остальное время в России, в каком-нибудь маленьком волжском городке. Этот человек так чувствовал, любил и понимал Россию, как, может быть, никто другой. Он был очень нежный человек. У него нет ни одного персонажа, которого бы он осуждал.
Действие фильма происходит в первые послевоенные годы в небольшом поселке. По версии сценариста Эльги Лындиной, оно начинается в канун светского Нового года, а заканчивается в прощенное воскресенье. Девушка Саша доносит на собственную мать. Причиной тому не столько советское воспитание, сколько обида и ревность. Отец ее погиб на войне, а у матери роман с другим человеком. Тем временем в поселок, чтобы выполнить сыновний долг, перезахоронить своих родных, возвращается молодой летчик Август. Он еврей. Семью его истребили полностью во время войны. Убивали страшно, причем не немцы, а соседи. Психологическое состояние Августа ужасно, и он на грани самоубийства. Встреча с Сашей, любовь двух юных героев, оказывается спасительной для обоих. Отслужив, Август собирается вернуться к Саше, но не судьба. Судя по всему, его арестовали по обвинению в антисоветской агитации. Саша будет воспитывать ребенка без отца. Фильм заканчивается как будто идиллически. Старшие люди садятся за праздничный стол, простив друг другу все прегрешения, и говорят они о светлом будущем. Но финал, в доме полностью гаснет свет, свидетельствует скорее о том, что еще долго не наступит время окончательного искупления, когда на земле воцарится справедливость, о которой мечтают герои фильма, да и не они одни. Александр Прошкин говорит.
Мои картины все связаны друг с другом. Я пытаюсь понять, что с нами произошло вот в это проклятущее время. Война – это, прежде всего, глубинное, страшное несчастье, страшное испытание для каждого человека и нации в целом. Есть идеологическая задача, давайте воспитывать патриотизм. И начинает снимать войну как легкую прогулку таких белозубых юношей. И возникает некое ощущение, что это легкая победа. Где эти 27 миллионов человеческих жизни совершенно непонятно. Я думаю, что еще не пришло то время, когда будут говорить правду до конца. Я никогда не снимал ни одного военного фильма и не буду снимать, потому что я не считаю себя вправе. Но я снимаю фильмы с отзвуком войны. Вот запах несчастья этого времени я еще помню. Голод, разруху, распадение семей. Отец погиб или вернулся с другой уже дамой. В моем классе ни у кого, в общем, в полном смысле, так сказать, папы не было. Вот мне кажется, что поколение, которое подрастает сейчас, должно понимать, что война – это не героическая прогулка, это глобальное нечеловеческое несчастье. И в этом патриотизма гораздо больше, чем в белозубых улыбках. У меня в картине «Живаго», «Живаго» произносит монолог. Мы платим по счетам за то, что происходило во времена Петра. За все то, что мы сами с собой натворили, мы должны расплачиваться. В первую очередь мы должны принять вот это покаяние. Я и занимаюсь этим покаянием. Я хочу объясниться со своим народом. Как мог народ, который тысячи лет ходил в церковь, отчитывался о собственных грехах и прочее, в одночасье предать своих пастырей, сжечь церкви и иконами накрывать катки с капустой? Мне кажется, что задача вообще интеллигенции нашей была выполнена не нами, а немецкой интеллигенцией. Вот они поговорили с нацией со своей всерьез и переродили ее, вылечили ее от этой страшной заразы фашизма. И в этом смысле немецкий кинематограф сыграл вообще вот огромную роль в становлении вот этой новой Германии, нового нравственного климата. У нас это были лишь отдельные попытки, которые не выросли в какое-то мощное направление. Трудно себе представить, чтобы Гитлера кто-нибудь назвал удачным менеджером. А у нас это происходит. Даже, по-моему, из уст министра культуры нынешнего. Вот пока мы не договоримся, не покаемся, что Бог весть какое количество, нет точных данных, погибло в лагерях, только огромная, великая нация может выдержать такое измывательство. Можете называть это покаянием, можете называть это искуплением до тех пор, пока мы с этим в себе внутренне не разберемся, никакого будущего у нас нет. Фильм снимается для того, чтобы возникло некое чувство тревоги, заставляющее каждого человека зрителя для себя сформулировать тот или иной, как сказать, выход из этой ситуации. Понимаете, мне кажется, что я больше не могу включать телевизор, когда идут наши ток-шоу политические, когда дурно воспитанные люди орут друг на друга, не слушают друг друга, не хотят убедить друг друга. Если общество находится в таком состоянии, оно никогда ни до чего не может договориться. Отсюда возникает вот эта агрессия, отсюда возникает комплекс неполноценности и унижения постоянно. Мы, с одной стороны, ненавидим эту Америку, это наш враг, и все, с другой стороны, мы абсолютно растворились в этой американской поп-культуре.
Вступил в спор с Прошкиным кинообозреватель киевского «Альманаха-2000» Александр Рудковский.
Просто я хотел сказать, что вот сведения о процессах в немецком обществе, в том числе и в кино немецком современном, господина Прошкина несколько, ну, как бы устарели. Ну, хотя бы потому, что через год в Германии впервые выйдет, уже легально в Баварии выйдет «Майн Кампф». Кончился срок, значит, табу на этот день. Да это ладно уж, формальный такой юридический момент. Ну вот немецкий режиссер Ахим фон Борлес на украинские деньги снимает фильм «Четыре дня в мае». Он накануне Дня Победы показывает в этом году. Вот. Сюжет фильма такой. Конец войны. В пленный немецкий генерал с его подразделением воюет на стороне одних хороших советских солдат против других плохих советских солдат и героически погибает в борьбе с советскими плохими солдатами на стороне советских хороших солдат. То есть изощренная апология, ну как бы благородства немецкого дела на нашей земле. Второй фильм, который 2 дня назад был показан в Канне, второй фильм «Лазницы». Очень интересная тенденция. Немецкий фильм. Он в каталоге немецкого кино был в Каннском фестивале. Фильм вообще-то по Быкову очень педантично сделан. Вот я подхожу к сути вопроса. О чем? Казалось бы, ну что, патриот, знаток партизанского движения, на собственном, так сказать, опыте знаток. Что можно найти антирусского, антироссийского у Быкова? Тончайшим образом, даже те, кто видели фильм, вспомните, тончайшим образом Лазница показывает, как и в первом своем фильме, что этот народ достоин уничтожения, он ничтожен. Он недостоин истории, он достоин жить. Как? Ну, то, что там все плохие погибают, а хорошие, единственные оставшиеся из этой модели российского общества, сам себя убивает, потому что понимает, что жить в этом обществе нельзя. Что сделано с Быковым? Быков там педантично воспроизведен. Кроме одной детали, кинематографической. Когда подпольщики, вокруг которых крутится весь сюжет, должны пустить, вот-вот под откос пойдет эшелон, который у Быкова полон немецкой техники и солдат, то есть это партизанская акция, то мы у Лазницы видим, что этот эшелон проезжает секунды 3-4 на втором плане. Он полон советскими людьми, гражданскими, которые гонят Германию. То есть партизаны погубили целый эшелон своих людей. После этого весь сюжет становится с ног на голову. В принципе, их и надо было повесить, этих партизан таковских.
С Прошкиным можно спорить, но и по его фильму, и по тому, как он говорит, ясно, что это есть его искреннее, глубокое и выстраданное переживание. Рудковский, а вслед за ним и Елена Стешова, говорят о тех серьезных темах, к которым прежде в российском кино никто особенно не подступал.
Принципиально хорош, важен, близок, необходим, как витамин здоровому организму, ваш фильм с вашей трактовкой. Во-первых, этот вот здоровый традиционализм и консерватизм этический и исторический. А во-вторых, вот это антилазница. Несмотря на то, что мы видим те же как бы гадости, грехи, творимые в кадре, тем не менее, мы оптимистический совершенно финал, где мы видим, что во материнстве, во жизни, во, ну не скажу, покаянии, в этом вот порыве к жизни все примиряется, и все снимается, и все прощается. То есть интуитивное христианское сознание, что ли. Потому что одним из достоинств вашего фильма, вопреки уже поднимавшейся теме о том, что все сказано, скажите, а еврейская тема, участие непосредственно людей, евреев в войне, которая тут акцентирована у вас, на мой взгляд, она, по-моему, нигде никогда не звучала. А в этом фильме она есть, и это правда. Во-первых, я хочу сказать, что фильм очень близок, ценен мне именно этим качеством возвращения к фундаментальным ценностям, которые подверглись испытанию во время войны.
Эта картина глубокая, это картина о моей стране, это картина обо мне. Возможно, это связано с тем, что я просто, ну, благодаря своей личной памяти, своей биографии помню все это. А во-вторых, потому что я очень люблю прозу великого русского прозаика Гринштейна, мало у нас известного и, в общем-то, нечитаемого. Эта картина меня духовно окормляет. Она дает мне ту глубину, погружение в реальность, которой мне ужасно не хватает в нашем кинематографе. Подошли ко мне с камерой и стали меня спрашивать, что я думаю о картине «Искупление». И я, значит, очень доверчиво стала им рассказывать. И вот эта девушка-красавица, значит, она была с микрофоном. И когда я дошла до слова «Холокост», оно было для меня очень важно, потому что практически это первая картина российская, где, в общем, как достаточно внятно поставлена эта проблема. И совершенно не пафосно, а в таком, так сказать, совершенно бытовом контексте. Я поняла, что она не очень врубается. Я говорю, а вы знаете, что такое Холокост? А она говорит, ой, нет, не знаю. Ой, я говорю, ну я уже не знаю, как мне продолжать об этом говорить. И, значит, тут же ей процитировала ту замечательную реплику из фильма «Рассказ». Я говорю, вы знаете что? Вы, пожалуйста, узнайте, потому что вот я боюсь, что вам грозит, что ваш бойфренд не захочет больше с вами продолжать отношения, а просто скажет, а в чем с ней трахаться.
А снят фильм очень красиво, в основном монохромно, будто на выцветшей черно-белой пленке.
У меня есть некие запахи, что ли, этого времени, которые я помню. Что-то я помню из детства. Вот эти запахи я пытался перевести в цвет.
В любовных сценах как будто пленка чуть засвечена, и это создает ощущение нереальности происходящего. Очень подробно воссоздана предметная вещная среда, и память взрослого зрителя, зацепившись за любую деталь, начинает показывать еще одно и для каждого человека свое кино. Еще один фильм, который я рекомендую посмотреть тем, кто любит комедию, уже вышел в прокат. Его сняла Авдотья Смирнова. Картина называется «Ко-ко-ко». И сыгравшие в ней главные роли Анны Михалковой и Яна Троянова удостоились актерских призов «Кинотавра». В фильме нет никакого особенного новаторства. Если не считать таковым, точное решение сложнейшей задачи – снять легкую, по-настоящему смешную, пусть не во всем логичную, но умную комедию без капли вульгарности с двумя отменными актерскими работами, а также изумительными диалогами. Картина эта про отношения, можно сказать, этнографов с этносом, то есть интеллигенции со своим народом, равно ею обожаемым и презираемым. Случайных попутчиц, сотрудницу этнографического музея, возвращающуюся домой в Петербург, и администратора ночного клуба Екатеринбурга, отправившуюся в Питер на выходные, объединяет малоприятное обстоятельство. Ночью в поезде их обокрали. И Лиза приглашает к себе Викторию, поскольку той без денег и паспорта решительно некуда податься. Виктория-победительница удивительно легко осваивает отведенное ей пространство и завладевает неотведенным. Касается это не только метров жилой площади, но и друзей бедной Лизы, а также ее бывшего супруга. Лиза, сперва полюбившая Викторию со всей силой нерастраченных чувств одинокой женщины, душит ее в великодушных объятиях, потом начинает ревновать, указывать ей ее место и попрекать неразвитым эстетическим вкусом. Наконец, когда вслед за громадным и безобразным портретом Петра I Виктория втащит в дом своей благодетельницы умопомрачительный бронзовый фонтан, Лиза решит от нее избавиться. «Ко-ко-ко» – это нечто среднее между языком курицы и словом «рококо», смысл которого Лиза, что твой пигмалион, пробует втолковать своей подруге-сопернице. «Ко-ко-ко» – это то, на что становится похожа старая питерская квартира с картинами Тишлера по стенам, после появления в ней фонтана, портрета Петра Великого или коврика с лебедями. «Ко-ко-ко» – это сам странный симбиоз двух разных представительниц одного народа. Недаром Вика во время экскурсии по Кунсткамере надолго застывает перед банкой с заспиртованными в ней сиамскими близнецами. Правда, кто-то из журналистов истолковал историю в духе Елены Звягинцева, как вторжение, цитирую, «быдла». Этому журналисту отвечала главный редактор журнала «Сеанс. Любовь» Аркус. Она же снялась в эпизодической роли в фильме.
А, знаете, я очень боюсь, что вот такие вот слова, как «нашествие быдла», будут в результате мелькать в рецензиях. Потому что вообще-то это фильм об сложных отношениях двух людей. Там быдла нет. Я ужасно боюсь вот этого страшного упрощения и вот этих ярлыков. Я не знаю, что могло привести даже к этому вот выражению. То самое главное, что я здесь вижу, это то, что это две живые женщины. Между ними живое чувство.
Модератор дискуссии Виктория Белопольская переспрашивает.
Это не только две живые женщины, это представители разных социальных классов. В сегодняшнем понимании героиня Анны Михалковой впадает в грех народолюбия, что называется. Она увлекается витальностью низшего сословия. Мне кажется, что это сейчас идет в некий разрез с общественными настроениями.
Авдотья Смирнова отвечает.
Я напоминаю, что съемки этой картины вообще-то закончились 30 ноября. То есть не было еще ни выборов, ни Болотной, ни Поклонной. Ничего этого еще не было. Потому что производственный цикл кино устроен таким образом, что мы не документалисты. Когда говорят про сословие и про социальные слои, мне кажется, что это низменный дискурс вообще, нехороший.
Тут я сделаю короткое отступление. В фильме «День учителя» Сергея Мокрицкого производственный цикл был короче, в него вошла документальная съемка митингов как оппозиции, так и группы поддержки власти. Герой картины «Очень плохой человек» и «Скверный учитель» к ним полностью индифферентен. А в ленте Дуни Смирновой нет плохих людей, только те, что иногда совершают дурные поступки. А так, прекрасные специалисты, верные друзья на последние копейки покупают игрушки для детского дома, регулярно ходят на митинги в защиту Ходорковского. В фильме «Ко-ко-ко» интеллигенция и простой народ отлично дополняют друг друга. Если бы к положительным свойствам одной прибавить достоинство другого, а отрицательные качества куда-то подевать, то выйдет нечто идеальное. Однако мечте Агафьи Тихоновны и тут не суждено сбыться. Пересказывать сюжет не очень благородно по отношению к авторам фильма. Достаточно сказать, что и финал картины необычный, умный и смешной. Если его попробовать расшифровать, получится, что народ просит власть в лице милиции оградить его от интеллигенции. Мое замечание Дуня Смирнова комментировала так.
Мы понимали, что будет такое толкование. То, что к этому, ну, привяжут вот такое как бы прямое социальное публицистическое толкование, это было понятно. Но для нас этот финал совершенно не об этом. Для нас этот финал – это прямая рифма вот с кадром, когда они вместе стоят в кунсткамере перед витриной с сиамскими близнецами. Да, о том, что это бесконечная история, что это как бы неразрываемая связь.
Это было объяснение Дуни Смирновой, а в следующем выпуске программы я продолжу обзор конкурсной программы фестиваля «Кинотавр». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсеры программы Наталья Гуреева и Михаил Касторов. Авторы ведущего выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства? Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.